Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на радио «Град Петров» по Евангелию от Луки. Сегодня у нас 41-я беседа. Продолжаем тему о спорах Иисуса Христа с его оппонентами, с его противниками из иудеев в Иерусалимском храме. Вот мы начали эту тему с середины 19 главы, и вот сейчас уже дошли до 20 стиха 20 главы. Итак, 20 глава Евангелия от Луки, 20 по 26 стих. Замечательная, очень интересная и всем известная история о вопросе о подати кесарю. Ну, читаем. «И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесарево». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Ну вот здесь мы видим, что евангелист Лука обрабатывает рассказ евангелиста Марка, предваряя клевету, высказанную в адрес Иисуса Христа при его обвинении перед судом Пилата. Помните, это уже в конце Евангелия будет сказано. «Начали обвинять его, говоря: мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом, царем». Вот, конечно, мы видим, что это было лживое обвинение, но действенное. Первосвященники и книжники, которые так хотели его арестовать, но не решались, подослали к Иисусу лукавых людей, а буквально по-гречески «соглядатаев», «провокаторов», которые, притворившись праведными, поймали бы его на слове, чтобы предать его суду римского прокуратора. Провокаторы начинают с лицемерной похвалы: «Учитель, мы знаем, что ты правильно говоришь и учишь, и нет в тебе лицеприятия, но ты учишь пути Божию по правде». Но потом они предлагают вопрос-ловушку. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет? А почему этот вопрос мог поставить Иисуса Христа в трудное положение? Почему он мог быть ловушкой, на что и рассчитывали подосланные к нему недоброжелатели? Здесь надо сказать несколько, хотя бы несколько слов о подати кесарю. Граждане любого государства платят налоги и не видят в этом ничего предосудительного. Более того, без налогов государство и не могло бы существовать. Иначе было в Иудее времен Иисуса Христа. До поры до времени Иудея была царством, которое зависело от Рима, но все же обладало известной автономией. Так было при царе Ироде Великом. Он был верен Риму, римляне уважали его и предоставляли ему значительную свободу. Он собирал налоги с подданных и установленную часть этих налогов отчислял Риму как дань. Так было и после смерти Ирода Великого в 4 году до Рождества Христова, когда Иудеей стал управлять один из его сыновей Архилай. Но через 10 лет, в 6 году после Рождества Христова, Архилай получил отставку, и император Август сослал его в Галлию. Отныне земли, которые находились под его управлением, Иудея, Самария и Идумея, получили статус римской провинции, которой управлял Рим через наместника или прокуратора. Так что, начиная с 6 года после Рождества Христова, уже никакого царства Иудеи не было. Жители Иудеи теперь должны были платить подушную подать напрямую римскому государству, то есть, в сущности, императору Августу, ну, а во времена Иисуса Христа – Тиберию. Рим со своим стремлением к порядку немедленно провел перепись населения и имущества, чтобы правильно установить размеры налогов. Большинство населения Иудеи приняло и перепись, и налоги Риму как неизбежное зло, но против и того, и другого выступили мятежники, зелоты. Они отказывались платить подати оккупационной римской власти и в таких податях видели предательство по отношению к Богу, единственному Господу и Владыке. Поднявший восстание Иуда Галилеянин громогласно заявил, что налогообложение равносильно введению рабства, а иудей, как раб Божий, никогда не будет рабом человеков, к тому же язычников. Римляне быстро расправились с этим Иудой, но его боевой клич не угасал. Никаких налогов римлянам! Таков был лозунг фанатичных иудеев-патриотов. И, надо сказать, этот вопрос, благодаря фанатикам, которые пользовались популярностью в народе, стал религиозной проблемой. Дело было не в деньгах, конечно, ведь в целом налоги были ничтожными. Дело в религиозном принципе. Вот и вопрос подосланных к Иисусу шпионов, по видимости, носил религиозную окраску. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет? Нам, то есть иудеям. Но религиозным этот вопрос был только внешне. По сути же, это был не богословский, а политический вопрос. Подосланные из Синедриона, должно быть, полагали, что поставили Иисуса перед необходимостью выбрать одно из двух равно опасных зол. Если он скажет, что должно по закону платить налог, он навсегда потеряет влияние среди простого народа, и на него станут смотреть как на предателя и труса. А если он скажет, что налог платить противозаконно, тогда они сообщат об этой дерзости римлянам, и он будет арестован, немедленно арестован как мятежник. Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете?» Нет, Иисус не дал себя уловить. На вопрос он ответил так. Кстати, как? Прежде всего, он сказал вопрошавшим: «Покажите мне динарий». Вдумаемся только, ведь монеты с изображениями кесаря, как и вообще всякие изображения людей или языческих богов, в храм вносить было запрещено. Благочестивые люди просто не могли показать ему динарий. Никакого динария у праведного иудея в пространстве храма не могло и быть. Вот и у Иисуса нет никакого динария. Он просит показать его. Вопрошавшие не понимают его ловушки, которая им расставлена, и показывают ему динарий, которого у них быть не должно. Но, как сказано у евангелиста, они были не благочестивыми, а только притворялись благочестивыми. Потом он спросил, чье на нем изображение и надпись. Они отвечали: «Кесарева». На динарии было изображение императора Тиберия, о чем свидетельствовала и надпись на монете: «Тиберию, кесарю, божественному Августу, сыну Августа». А на обороте динария был еще титул «Верховный первосвященник римского народа». Итак, кому принадлежит образ? Кесарю? Это его образ. И надпись об этом свидетельствует. вот ему его и отдайте. Отдавайте Кесарева Кесарю, образ Кесарев Кесарю, а образ Божий есть на монете. Нет? А где он есть? Согласно Писанию, в человеке, который сотворен по образу Божию. Это книга Бытия. В вас, как бы говорит Иисус, в каждом из вас образ Божий. Вот и отдавайте себя Богу, отдавайте Божие Богу. Динарий Кесарю, а себя, свою жизнь Богу. Нет, провокаторам не удалось уловить Иисуса, и они замолчали. Обладая полным правом на то, что ему принадлежало, Кесарь при этом никак не затрагивал прав Господа Бога. И Иисус как бы говорит: отдавайте этот динарий Кесарю, но помните, что существует сфера жизни, которая принадлежит Богу, а не Кесарю. Притязания Кесаря, то есть государства, и притязания Бога располагаются не на одной плоскости, не на одном уровне, и сопоставлять их и глупо, и смешно, да просто и невозможно. Иисус выводит вопрос на высокий богословский уровень, до которого не доросли ни лукавые люди, которые желали его уловить в сети, ни члены Синедриона, ни фанатичные мятежники-патриоты. Иисус указывает на один из важнейших принципов жизни человека в государстве. Признаются одновременно права государства и свобода личной совести. Существование государства в этом мире абсолютно необходимо. Без государственных законов жизнь людей выродилась бы в хаос. Так и под властью Рима. Множество народов и стран надолго обрели покой и безопасность, каких они никогда не ведали до того и не после того. Это был великий Пакс Романа, римский мир. Но мир сохраняется только тогда, когда государство остается в надлежащих границах и предъявляет к человеку лишь справедливые законные требования. В таком идеальном случае человек должен хранить верность государству и служить ему. Однако надо знать и помнить, что в конечном счете и государство, и человек принадлежат Богу. И если между требованиями государства и правдой Божией возникает конфликт, превыше всякого государства стоит верность Богу. Переходим к следующему отрывку Евангелия от Луки, 20 глава, 27-40 стих. О воскресении мертвых. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было 7 братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным, и взял ее третий, также и все 7, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье которого из них будет она женою, ибо 7 имели ее женою?» Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у него все живы. На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать его ни о чем. В этом замечательном отрывке евангелист Лука обрабатывает дошедшие до него предания евангелиста Марка, оно же есть и в Евангелии от Матфея. Но при этом предание он сознательно расширяет. Цель рассказа – защита христианской веры в воскресение. Ведь иудейская партия саддукеев не признавала воскресение после смерти. А именно саддукеи досадовали на то, что апостолы проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, как говорит нам книга Деяний. Книга Деяний сообщает нам также о распре между фарисеями и саддукеями, ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Вообще надо отметить, что саддукеи в богословских вопросах почти всегда расходились с фарисеями. Так они, саддукеи, уделяли главное внимание пятикнижию и не признавали никаких толкований и всей массы законов и норм устного права, столь дорогого фарисеям. «Есть Тора», — говорили они, — «и этого достаточно». Они даже утверждали, что на всякие прочие книги Писания у них просто и времени-то нет. На этом основании они не верили ни в бессмертие, ни в ангелов, ни в Мессию, о которых, как на первый взгляд, нет даже упоминаний в Торе, то есть в пяти книгах Моисея. И вот теперь некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, с помощью искусственно вымышленного крайнего случая пытаются поставить Иисуса перед апорией, то есть перед логически безвыходным положением, и своим вопросом доказать абсурдность веры в воскресение. Они снова с лицемерной почтительностью обращаются к Иисусу: «Учитель». Далее они ссылаются на закон. «Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему». Ну, речь здесь идет о так называемом законе Левирата. В книге Второзакония он изложен. «Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен взять ее себе в жены и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле». Далее следует чисто теоретический случай с семью братьями. Все они по очереди умирают бездетными, и жена, согласно закону, переходит от одного к другому, от первого до седьмого. Наконец, после всех братьев умирает и их жена. Вопрос-ловушка в следующем. Если и когда все они воскреснут, то чьей же женой будет считаться их вдова? Первого, второго, седьмого? Она ведь жила как жена с каждым из них. Ситуация неразрешимая. Тем самым якобы показана несовместимость закона Божия, выраженного в Писании, с верой в воскресение. Своим вопросом саддукеи явно рассчитывали высмеять веру в воскресение, но ведь по принятым в то время наивным представлениям будущая жизнь есть некая реанимация или просто продолжение земной жизни. Ну, конечно, улучшенное, усиленное продолжение. Усиленное, улучшенное. А раз так, то и брак в будущей жизни будет улучшен, то есть чрезвычайно плодовитым. Но плодовитым от кого из семи мужей? Кому из них будет принадлежать женщина после воскресения всех семерых и ее самой? Почти анекдотический случай. Но Иисус не дает втянуть себя в бесплодную дискуссию вокруг слов Писания. Он принципиально отражает сам вопрос, указывая на его беспредметность. В потустороннем мире воскресения, говорит он, в том веке, вообще никто не женится, ни замуж не выходит, ибо там уже и смерти нет. Это чадо века сего женятся и выходят замуж. А в том веке царит бессмертие, которое не требует ни зачатия, ни рождения новых живых существ, чтобы не прекратился род людской. Он и так не прекратится. Соответственно, там не играет никакой роли и инстинкт продолжения рода, требующий брака и женитьбы, как и все прочие инстинкты. Брачные отношения – это участь сынов века сего, века, которому для каждого человека с его смертью приходит конец. Как это было во дни Ноя, когда ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Вот смерть. И подобно вот такому древнему потопу, только на индивидуальном уровне. И новая жизнь в воскресенье будет уже не жизнь века сего, с его ели, пили, женились, а веку сему конец. В воскресенье его больше нет. Будет иной век. На сей век совсем не похожий. Иисус Христос указал, что не следует мыслить о жизни вечной в понятиях нашего мира. Да, люди всегда представляли себе загробную жизнь так, как им хотелось. Но нельзя забывать слова апостола Павла. «Не видел того глаз, не слышало того ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». То есть и жизнь после воскресения будет совершенно иной, и мы тоже будем совершенно иными. Однако ни в коем случае не следует думать, что эти рассуждения имеют целью как-то принизить брак, как будто брачная жизнь, как земной опыт, земное учреждение, не имеет никакого значения для жизни вечной. Цель речи Иисуса Христа иная. Он исправляет наивное представление о воскресении, которое предполагало, будто жизнь после смерти есть просто некое продолжение земного опыта в потустороннем мире. Нет, утверждает Иисус. Воскресение вводит человека в совсем иное качество жизни. В том веке люди равны ангелам, суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. Это вечная жизнь в бессмертии, эсхатологический дар благодати Божией верующим. Далее саддукеи, отрицавшие воскресение мертвых, они опирались на Тору, на 5 библейских книг Моисея, утверждая, что в них ровным счетом ничего о воскресении не сказано, а потому и вера в воскресение бессмысленна. И вот, опираясь на Тору, на ту же Тору, Иисус Христос напомнил саддукеям, что в замечательном и всем известном рассказе книги «Исход» о неопалимой купине Бог открывает себя Моисею, говоря ему: «Я – Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Это «Исход» 3 глава, начало этой главы знаменитое. В то время все эти патриархи и отцы веры давным-давно скончались. Но ведь невозможно представить себе, чтобы Бог был Богом мертвецов. Следовательно, Авраам, Исаак и Иаков должны быть живы, раз Бог называет себя их Богом. И в Евангелии от Луки, и только в нем, добавлено исповедание: «Ибо у него все живы». Это высказывание Евангелия от Луки иногда вызывает смущение, а иногда понимается превратно. В самом деле, что означает «у него все живы»? Как это понимать? И живые живы, и мертвые живы, и те, которые заслужили гиенны огненной, тоже живы. Что же это за жизнь такая? Ну, вообще-то, синодальный перевод не совсем точен. Не «ибо у него все живы», а, как точнее, в церковно-славянском переводе, «Бог же несть мертвых, но живых, всибо тому живы суть». А если уж совсем буквально переводить, то «ибо все для него живут». Но снова вопрос, кто такие «все»? Абсолютно все? Или только воскресшие? Такие, как Авраам, Исаак, Иаков, о которых только что шла речь. Здравый смысл подсказывает, что верно последнее. То есть, высказывание Иисуса Христа стоило бы перевести так. «А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова, Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо все они, то есть вот живые, живут для Него». Для кого, ради кого они живут? Для Бога, ради Бога. Иначе говоря, сыны воскресения уже веки сем живут для Бога, поэтому они и удостоились, как сказано в Евангелии, они удостоились достигнуть того века и воскресения из мертвых, что и Моисей показал при купине. Тем самым Бог исповедуется как Творец и Владыка жизни, а также подчеркивается непрерывность и вечность божественной жизни в верующих. Книжники, увидев, что Иисус победил саддукеев их же оружием, признают превосходство его рассуждений. «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать его ни о чем. Следующий отрывочек из Евангелия от Луки, 20 глава, 41 по 44 стих. Это вопрос о Мессии, чей он сын. Итак, Лука, 20 глава, 41 стих. Он же сказал им, «Как говорят, что Христос есть сын Давидов, а сам Давид говорит в книге псалмов, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему? Давид Господом называет его. Как же он сын ему? Этот отрывок тоже общий для всех евангелистов-синоптиков. Иисус задает теперь вопрос своим противникам. Как они пытались начать ученый диспут, так и он отвечает им ученым вопросом. Как можно называть Мессию сыном Давида, а все называли Мессию сыном Давида, если Давид в 109-м псалме сам называет Мессию Господом, то есть своим господином? Так кто такой Мессия? Господин Давида или сын Давида? Как мог царь Давид обращаться как к господину, к тому, кто якобы был его потомком, его сыном, сыном Давидовым? Ведь обращение «господин» к младшему, к сыну, к внуку, правнуку, к потомку в патриархальном обществе просто немыслимо. Загадка. Рассказанную Лукой историю следует рассматривать с двух точек зрения. Во-первых, какую функцию, какой смысл этот рассказ нес в самом Евангелии, написанном Лукой, для своей церкви? Иными словами, как понимали это место первые читатели Евангелия? А во-вторых, какой же смысл имела эта история в окружении Иисуса Христа за несколько десятилетий до написания Евангелия? Что услышали в этом разговоре собеседники Иисуса? Рассмотрим сначала смысл этого отрывка в самом Евангелии, то есть его значение для христиан, той языко-христианской церкви евангелиста Луки, для которой он написал свое Евангелие. Ну, для них ведь схоластический диспут с иудейскими книжниками вряд ли был актуален, вряд ли интересен. Скорее всего, им было абсолютно безразлично, как иудеи понимали или толковали 109-й псалом. Христиане в словах этого псалма слышали другое, слышали весть о том, кого они исповедовали, кто он. И в диспуте Иисуса с законниками они расслышали нечто самое важное для их исповедания веры. Но рассмотрим все по порядку. Уже в самом начале Евангелия от Луки архангел Гавриил благовествует Деве Марии о младенце, зачатом в ней от Духа Святого. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. И затем в подробном родословии Иисуса Христа ясно показано его происхождение от царя Давида. И далее слепой в Иерихоне взывает к Иисусу: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Итак, в Евангелии от Луки утверждается, что Иисус есть сын Давидов, то есть Мессия, Христос. Напомню, что по всеобщему убеждению того времени эсхатологический царь-спаситель, то есть Мессия, еврейское слово, означающее «помазанник», по-гречески «Христос», обязательно должен быть прямым потомком царя Давида или, как принято было говорить, должен быть сыном Давида. Ну, сын в таком семитском смысле, сын в смысле потомок. Именно таким и было самое первое христианское исповедание веры. Иисус – сын Давидов. Или, что то же самое, Иисус – Христос. Или, что то же самое по-еврейски, Иисус – Мессия. Не кто-либо другой, а именно вот этот Иисус из Назарета и есть Мессия, и есть Христос. Но то, что было понятно и очень важно для христиан из иудеев, было далеко непонятно для новых христиан из языческих народов. Такие чисто иудейские понятия, как «сын Давидов», «помазанник Христос», для язычников поначалу ровным счетом ничего не говорили, ведь само помазание освященным маслом, как внешний знак наделения особым даром Духа Божия, было абсолютно чуждо язычникам. Они не знали, что это такое. Появилась потребность в новом исповедании веры. И в то время, когда евангелист Лука писал свое Евангелие, за Иисусом Христом в церкви уже прочно утвердилось новое исповедание. Иисуса стали называть не просто Христос, а стали называть Господом, по-гречески «кириос». Само это слово в обычном-то смысле означает просто «господин», но в религиозном контексте так обозначали только высших богов, далеко не всех богов, только высших богов, но таких, как Зевс. Позже, когда станут обожествляться императоры, этот титул будет применяться и к ним. Поэтому для простого человека из язычников наименование «Господь» Кириос говорило о божественности. Ну а человек образованный – помимо этого знал, что в греческом переводе Библии слово «Господь» является заменителем великого и непроизносимого имени Божия. Исповедание Иисуса Христа Господом подчеркивало его божественную славу, его воскресение и вознесение. Он сидит на небесном престоле, одесную Бога, как Вседержитель, Пантократор. Вспомним, как об этом новом исповедании писал апостол Павел, цитируя ранний христианский гимн Иисусу. «Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос». Это послание к филиппийцам. Поскольку евангелист Лука, как и все в его время, полагал, что все псалмы были написаны самим царем Давидом, в цитировании Иисусом 109-го псалма он видит неопровержимое доказательство истинности веры христиан в Мессию Иисуса, ибо уже сам Давид называл грядущего Мессию, сына Давидова, своим Господом. Иисус Христос, Господь. А теперь кратко рассмотрим наше «во-вторых». Какой смысл имела эта история в окружении Иисуса Христа? Что могли услышать в словах Иисуса о Давиде и 109-м псалме его иудейские собеседники? Современная наука о Библии утверждает, что 109-й псалом изначально был псалмом интронизации нового царя. Священник, совершавший церемонию интронизации, произносил «Сказал Господь», то есть Бог, «Господину моему», а по-еврейски «Яхве ладони», «Господь Яхве», кому? «Господину моему», «Адонай», да? «Сиди одесную меня», то есть священник, не Давид, конечно, а священник, называет господином царя, которого он возводит на трон. «Сам Господь Бог призывает его быть наместником на земле, даруя ему почетное место ближайшего советника, сидящего одесную». Однако по прошествии времени, во времена Иисуса Христа, как уже было сказано, считалось, что все псалмы написал сам Давид. Псалмы Давида, и мы так говорим. А 109-й псалом стал пониматься как мессианский, то есть о грядущем Мессии, сыне Давидовом. И теперь выходило так, что не священник, а сам Давид обращается к своему сыну Мессии, как к господину, в церковнославянском и русском переводе к Господу. В этом и загадка. Выходит, что предание и Библия содержат противоречия. С одной стороны, утверждается, что Мессия – сын Давида, а с другой стороны, сам Давид называет Мессию своим господином. Или даже Господом, да, как по-русски или по-славянски. Нет, как бы утверждает Иисус, противоречия в Библии нет. Задумайтесь о словах псалма. Уже Давид вам говорил, что ваши ожидания Мессии как земного правителя, с приходом которого наступит золотой век, а Израиль станет самым могущественным народом мира, эти политические ожидания наивны и неверны. Мессия будет не просто сыном, земным наследником Давида, подобным его, кем-то неизмеримо большим, чем сын Давидов, а именно сидящим одесную Бога прославленным господином всех людей, в том числе и царя Давида, о чем Давид и говорит. Итак, Иисус Христос исподволь критикует и исправляет наивные и, как показала история, вредные мессианские ожидания иудеев. На этом мы сегодня с вами заканчиваем нашу очередную беседу о Евангелии от Луки. До нашей следующей встречи.